В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Президент России Владимир Путин год назад в послании Федеральному собранию, это было 15 января 2020 года, предложил внести изменения в Конституцию, как бы расширить полномочия Госсовета, Госдумы, Совета Федерации, закрепить приоритет Российской Конституции над международным правом.
Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом. Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации.
Речи об обнулении сроков правления президента еще не шло. В этот же день правительство ушло в отставку, премьером был предложен Михаил Мишустин. Но вот прошел год, мы попробуем посмотреть, чего добился политик Владимир Путин. У нас в студии будет известный публицист Игорь Яковенко. На связи с нами сейчас по скайпу не менее известный политолог Кирилл Рогов. И мы надеемся, что по телефону подключится политолог Дмитрий Орлов, член Высшего совета «Единой России». Кирилл, добрый вечер. Ну вот, на ваш взгляд, стало ли 15 января 2020 года такой рубежной исторической датой? Есть ли у нас связь? Так, мне кажется, по телефону мы сможем тот же самый вопрос задать нашему коллеге Игорю Яковенко. Игорь, вы нас слышите?
Да, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я полагаю, что действительно это рубежная дата, это дата начала старта государственного переворота, конституционного переворота, и режим вступил в свою завершающую стадию, так скажем. Были изменены основы, конечно, Конституции, это не какие-то второстепенные вещи, это были изменены основы Конституции. В частности, была принята государственная мифология, то есть в целом ряде статей была закреплена государственная мифология. Это очень важный шаг. То, что фактически было установлено полная ликвидация разделения властей, это еще один шаг. Ну и, наконец, закрепление пожизненной власти президента. Это все очень существенные шаги. Этим не исчерпывается конституционный переворот. Но, по крайней мере, мне кажется, это достаточно для того, чтобы считать это государственным антиконституционным переворотом, который стартовал год назад.
А вот все-таки, как может быть конституционный переворот антиконституционным? Ведь формально Конституция существует, это не новая Конституция, а вот основной закон как бы с поправками, их, правда, порядка 200.
Ну, я полагаю, что, во-первых, Конституция, конечно, новая, от той Конституции, которая была принята в 1993 году, ничего не осталось. Она игнорировалась, безусловно, но она все-таки была, она составлялась. Понятно, что здесь нужно говорить в разных измерениях. Есть, речь идет о, с одной стороны, нормах, которые были закреплены в Конституции, с другой стороны, о правоприменительной практике. И понятно, что Конституция в значительной степени игнорировалась, но, тем не менее, она существовала. Она существовала как возможность все-таки как-то ограничивать всевластие. Ну, по крайней мере, были закреплены такие положения, как верховенство международного права, приоритет его над законами внутренними страны. Это было отменено тоже. Это очень существенная тоже вещь. Это дальнейший шаг к изоляции страны, к ее выпадению из международного сообщества, из системы международного права. Ну, все это, безусловно, конституционный переворот. Тем более, что все это было сделано, так сказать, известной процедурой на пеньках, голосование, которое вообще не предусмотрено было никаким законом. Поэтому, безусловно, это антиконституционный переворот. Конституции фактически в России нет. В России было ликвидировано право. Само по себе вот понятие права сегодня в России не существует. Это довольно важный шаг в сторону противоположную прогрессу, противоположную основному движению сегодняшнего человечества.
Хорошо, я надеюсь, что Игорь Яковенко к нам прорвется через пробки, и вроде восстановилась связь с Кириллом Роговым. Кирилл, что вы скажете? Так вот мы начнем все-таки снова. С 15 января для вас историческая дата, так сказать, такое 18-е премьера Владимира Путина или что-то иное?
Ну, это историческая дата, потому что это всегда важное такое... для авторитарных стран момент, когда отменяются ограничения по срокам для действующего президента, оно свидетельствует о том, что завершился некоторый такой переход к консолидированному авторитарному режиму. И это само по себе не новость, это происходит во многих странах. Сначала с 2000 года в мире было совершено 60 попыток отменить ограничения по срокам для действующего президента. В 40 случаях они были удачны, в 20 нет. И обычно это уже страны, которые довольно авторитарные. В них уже как бы обрушены очень многие механизмы, которые характеризуют нормальный ход вещей, демократические процессы, политический плюрализм. Но этот момент очень важен. Он, вот видите, его смысл какой. До этого, как бы, это такая смена иерархии подотчетностей. До этого президентский пост был чем-то, некоторым институтом, который подотчетен Конституции, он его границы, рамки определены Конституцией. В этот момент мы видим такой перевертыш, мы теперь видим, что эта Конституция подчинена и подотчетна президенту и президентскому посту, который может ее менять в соответствии с своими интересами и нуждами. И это на самом деле отражает изменения в политическом режиме, которые постепенно происходили, и то, что страна перестала быть республикой, а это некоторая такая президентская диктатура, где система президентской власти, это машина президентской власти, она выше всего остального, в том числе и конституционных установлений.
Кирилл, а вот многие эксперты в то время утверждали, ведь не было еще обнуления, собственно, в январе, что запущен такой процесс транзита власти, трансформации режима из персоналистского в институциональный, там действительно какие-то функции будут переданы другим институтам, про тот же совет, Госсовет фантазировали. Вот, почему все пошло по другому сценарию? Вот был вроде бы один такой сценарий в январе 15 числа, я специально посмотрел комментарии, никто из таких вот, ну, много выступающих в такой либеральной прессе комментаторов не угадал, что через два месяца, значит, пойдет речь о вот простом и банальном обнулении.
Но я бы так не сказал определенно, потому что я, например, тоже сегодня увидел, мне просто он выскочил в Фейсбуке мой комментарий от этого дня. И действительно, речь президента была построена так, что нельзя было понять вообще, о чем идет речь. Потому что там были действительно намеки на вот такой транзит институциональный. Я переписал год назад по этому поводу, что это похоже, что Путин хочет... То есть то, что может вырисоваться из того, что он говорит, это может быть такая авторитарная конструкция, в которой он будет все равно главой, но он будет действовать в основном через партийный аппарат, который будет давлеть всюду и доминировать над всем. Дальше он писал, что в принципе такие модели власти в этом веке и в наше время не очень распространены, они непродуктивны, а такая партийная диктатура, она не распространена, поэтому, в общем, надо смотреть, что еще будет сказано. Это была, ну, это обманка, это было очень трудно понять по его речи, когда он пытался представить дело так, что он говорит, что цель поправок совершенно противоположна тому, чем они были. Ну, если человек обманывает, ну, не может ни один комментатор на основании отсутствующей информации точный прогноз составить. Но, в принципе, наиболее вероятным в тот момент, и мне казалось, именно сценарий, который мы получили. Только не было подтверждений, потому что из речи президента никак не следовали его истинные намерения.
Да, ну вот об истинных намерениях мы узнали позже из выступления Валентины Терешковой и из, собственно, ответа, когда Путин появился на трибуне в Думе.
Вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность.
Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова, по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов.
Ну вот, это был такой диалог, и я снова к Кириллу тогда обращусь. Кирилл, смотрите, а вот действительно, вот эта фраза про ситуацию, которая потребовала, что за те пару месяцев, собственно, принципиально изменилось? Началась пандемия, появилось новое правительство Мишустина. Вот это что было? Это была реакция Путина, может быть, спонтанная, что раз ситуация ухудшается, экономическая там и так далее, надо впрямую уже играть, не пытаться там разыграть какую-то карту Госсовета, наследников, казахстанский вариант и все прочее, ну а оставить все-таки всю власть за собой.
Нет, конечно же, сценарий был один, и он был именно такой, какой был реализован. Вопрос только в том было, как его подавать, да, и он был подан в такой тоже, в таком режиме спецоперации с камуфляжами довольно ловкими, да. Сначала вообще непонятно, конечно, что другая модель выстраивается. Потом уже из поправок, ведь мы конфигурацию поправок видели до того, как было это самое, так называемое предложение Терешковой сформулировано. И из него уже было очевидно, что это укрепление президентской власти, что она становится такой, что такая доктрина, которая называется у некоторых специалистов, они называют это конституционная доктрина президентской супрематии, когда, ну, как читая текст Конституции, вы понимаете, что здесь всем правит президент, и все остальное подчинено ему, и де-факто вот устроено так, потому что, ну, там есть определенные показатели того, как президентская власть доминирует над другими. И это уже было видно, и не хватало только одного что, вот указания на того человека, который всем этим будет пользоваться. И вот, поэтому был сценарий только такой. Конечно, в 15 января, я думаю, что у президента не было картины будущей пандемии. То есть уже была информация из Китая, но вполне, я думаю, еще не было осознано того, что будет происходить. 10 марта, безусловно, такая картина была. И было понимание, как бы вот, как, что будет такой сложный год, и будет все подчинено этой пандемии, но решили все-таки сыграть в эту игру. А идея изначально была в том, что надо развести, надо сначала объявить поправки, втянуть общество в обсуждение поправок, такие у нас поправки, сякие поправки, а потом вбросить вот эту вот ключевую поправку. Хотя, понятное дело, что под нее все поправки и подверстаны. Так что это был изначальный план. Я хочу сказать, что на самом деле мы, возможно, еще увидим вот обратные поправки Конституции. Не думайте, что кончились поправки Конституции. Поправки Конституции только начинаются. Обратные поправки Конституции мы увидим ближе к 30-му году, когда, или если здоровье Путина будет хуже, может быть, и раньше, когда Путин действительно решит выводить на сцену как какого-то преемника, тогда он будет именно, наоборот, дробить власть, как это делал Назарбаев. он будет часть власти передавать там какому-нибудь Госсовету или Совету Безопасности, увеличивать власть нижней палаты, которую он будет стараться контролировать через партию правящую, потому что он будет делать себе такой мягкий уход. Но так как Путин лет там на 10-12 моложе, 12 лет моложе Назарбаева, то и увидим мы все это через примерно 10 лет. Но это еще будет. Но уже к 10 марта было совершенно, по предыдущим поправкам, было совершенно видно, что это другое. Мы в другой фазе. Мы в фазе дальнейшей консолидации и отмены ограничений по срокам. Вот, ну, такая. И пандемия... Она бы учитывалась властями как фактор, в который надо вписать этот сценарий, но сценарий был бы условно написан в конце прошлого года.
То есть вы не считаете, что сценарий конституционного переворота был в значительной степени импровизационным? То есть он не менялся, и вот этот цирк с Терешковой был задуман заранее?
Конечно, конечно. Из характера поправок было ясно совершенно, что это делается под такого монархического президента. Это модель вот этой президентской диктатуры, президентской супрематии. И в речи, вот изначальной речи в послании Путина, это было закамуфлировано. Потом уже, когда стали обсуждаться поправки, был виден их текст, все стало ясно. Только не было последней поправки, ее вбросили так, чтобы эффект микшировать эффект, невозможно негативный эффект.
Хорошо, с нами сейчас Дмитрий Орлов, тоже известный политолог, член Высшего Совета Единой России. Дмитрий, что вы скажете? Ну вот чего добилась власть, система, установив новые правила, так сказать, конституционной игры, вот эту вот президентскую диктатуру?
Я не вижу никакой президентской диктатуры. И, кстати, вот данные, допустим, нашего исследования «Страдающих политиков», которые мы делаем каждый год уже 12 лет, АПК, я имею в виду, показывают, что степень автономии различных групп элиты, она повысилась. И, значит, количество игроков новых увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Так что это не диктатура, не какая-то жестко авторитарная модель. Скорее, конституционная модель стала более распределенной из-за новых полномочий парламента по контролю за назначением ключевых министров, из-за некоторых других аспектов, допустим, ограничения для президента по количеству сроков, которые он может занимать свой пост, и из-за социальных гарантий. Это такие, так сказать, дополнительные возможности и гарантии для населения. Одним словом, я не вижу никакой сверхпрезидентской власти в той модели, которая создана. Напротив, эта власть более институционализирует другие политические структуры и распределяет власть и влияние внутри системы, а не концентрирует его.
Ну а зачем вот в последнее время принимаются целые пакеты законов, которые ужесточают уголовные наказания, скажем так, и вводят для инакомыслящих, ограничивают просветительскую деятельность? Это же все последствия вот этого самого конституционного переворота, будем называть вещи своими именами. Это ж не с Луны свалилось, правда, Дмитрий?
Я не связываю эти изменения с конституционными изменениями и не считаю, кстати, их конституционным переворотом. Никакого переворота не было, потому что процедура-то была соблюдена.
Какая здесь процедура? Есть логика. Голосование на пеньках?
Нет. Голосование и, значит, процесс принятия конституции. Я сейчас о другом, о том, что, значит, связано ли это с Конституцией, с изменением конституционных норм, то ужесточение правил для деятельности различных организаций, о котором вы говорите. Думаю, что нет, это связано скорее с очевидным нарастающим внешнеполитическим давлением, санкционным давлением, с теми изменениями, которые были анонсированы уже основными ключевыми игроками администрации Байдена. Да, собственно, те изменения, которые происходят уже сейчас, до инаугурации Байдена, они, так сказать, здесь не оставляют никаких иллюзий. Это будет достаточно жесткое давление на Россию, в отличие от агрессивных таких инвектив, которые при Трампе присутствовали. Поэтому система, естественным образом, хочет стремиться защититься и, значит, вот вводит эти дополнительные ограничения. Мне кажется, с точки зрения сохранения системы политической российской, мне кажется, это вполне логично.
Хорошо. А Кирилл, что вы скажете? Вы согласны, что это не связаны вот эти последние все эти репрессивные законы с внутриполитической ситуацией, а это вот страх ужасного Байдена, который вот сейчас скоро придет, значит, в Белый дом и покажет кузькину мать, значит, Владимиру Владимировичу Путину?
Ну, и здесь имеет смысл, два, пожалуй, комментария имеют смысл. Первый по поводу процедуры принятия поправок Конституции. Конституционная процедура принятия поправок не была соблюдена, и дело даже не в голосовании на пеньках. Наша Конституция подразумевает два способа принятия изменений в Конституцию. Это принятие поправок Конституции и принятие новой Конституции. Разумеется, когда мы имеем дело с 206 поправками, речь скорее идет о принятии новой Конституции. Это примерно треть конституционного текста меняется. И это, конечно, должно было проходить по процедуре принятия новой Конституции. Либо можно было принимать это поправками по другой процедуре, и тогда принять отдельно, одну за другой, 206 поправок. То, что было сделано, это был такой микс, опять-таки такое надувательство, такая разводка, микс из процедуры принятия одной поправки и процедуры принятия новой Конституции. Вот именно в процедуре новой Конституции как бы подразумевается референдум по ней, и у нас была имитация референдума. Но в то же время это была как бы одна поправка. 206 поправок были названы одной поправкой и приняты по процедуре одной поправки. Но их 206, поэтому ни одна процедура принятия изменений Конституции, ни принятия новой Конституции, ни принятия поправки Конституции не была соблюдена, а была выдумана некоторая новая третья система. И отмена будущего этих поправок будет произведена просто отменой закона о поправке Конституции, который принят простым думским, то есть квалифицированным думским большинством. Квалифицированное думское большинство может отменить этот закон и с ним вместе все 206 поправок. Это первое замечание, которое имеет смысл. Второе относительно репрессий и режима. Ну, тот режим, который мы получили с отмененными ограничениями по президентским срокам, он хорошо известен политологам. Он характерен для шести стран бывшего СССР: Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. А также примерно для десятков, не помню точно, стран в Африке. Это жесткие репрессивные режимы всегда. У них вот их оценки гражданских прав и политических свобод это примерно в диапазоне от 6 до 7 по рейтингу Freedom House, 7 это худший. И сегодня Россия входит в тридцатку самых несвободных стран в мире. И это такие, ну, вещи, коррелирующие между собой, связанные между собой. Вот вы получаете президентскую супрематию, отмену ограничения по срокам и такой жесткий авторитарный режим, который вынужден расширять зоны контроля, расширять репрессии, прикрывать репрессии идеологическими некими такими фейками. Обычно это истории про то, что нам что-то угрожает извне, что нам надо ощетиниться. Мы такая вот крепость, осаждаемая. Это обычные идеологемы, которые должны прикрыть право режима на репрессии. И
Кирилл, ну вот Дмитрий Орлов акцентировал еще наше внимание на социальных поправках к Конституции. Он здесь не оригинален обычно, если представители «Единой России» спрашивают об этих поправках, он тут же начинает что-то бурчать о МРОТ, индексации и прочем. Но вот по этому пути, достаточно популистскому, может идти такой диктаторский, авторитарный режим, который вы нам рисуете? Ну, в конце концов, он не будет давать свободы много или вообще не давать, зато даст хлеба и немножко зрелищ, ну и, так сказать, некую социальную стабильность. Если чуть-чуть отобрать у богатых, вот уже 15% будет налог, а не 13%, а чуть-чуть поделиться с самыми бедными, глядишь, и они переживут это трудное время.
Российский авторитаризм, путинский авторитаризм, он отнюдь не социал-популистский. В нем нет социал-популизма. Это, наоборот, олигархический, очень олигархический режим. Он имеет механизмы... нет такого, что... Режим, который дает всем хлеба, или который не дает хлеба, дают всегда хлеб одним за счет других. И это такой право-олигархический режим, в сущности, такая диктатура вполне нормальная и олигархическая. И у него есть социальные механизмы, социальные, как бы его обеспечивающие ему социальную поддержку. Это как бы крупные корпорации, бюджетный сектор и пенсионеры. Это зона поддержки режима, и он перераспределяет деньги от остальных категорий работающих к этим секторам. Если вы посмотрите на итоги этого ковидного года, то у нас там при 4-4,5% падения ВВП, падение реальных располагаемых доходов составило 4% по всем гражданам, а вот пенсионеры и бюджетный сектор, вообще зарплатный сектор корпоративный, там рост зарплаты пенсии на 2%. То есть вот за счет тех, кто не находится в этом секторе, да, этот сектор получил больше, вот пенсионеры и такой корпоративный сектор, а те, кто находится в там, средние и малые предприятия, в индивидуальную занятость, вот весь, вся эта часть, а это 40 миллионов занятых в экономике, они потеряли больше, да, потому что при 4% общих потерь, мы видим, что у того сектора даже выросло на 2%. Значит, у этих падений было больше гораздо, чем 4%. Этот популизм, это не значит, что всем дают. Есть определенные категории, которых Путин поддерживает, и которые должны составить базу его поддержки. Ну и есть те, кто страдают. Вот рыночная экономика. Чем более рыночное предприятие, тем больше оно пострадает.
Хорошо, давайте мы еще Дмитрия Орлова, который с нами по телефону, все-таки спросим. Ну что, так получается, ваша партия – это выразитель интересов олигархического режима или, как пишет Владислав Иноземцев, представители коммерческого государства, так сказать, вот бюрократического класса, который кормится, перераспределяя общественные богатства с помощью государственного аппарата, ну и разных дыр в бюджете в свою пользу. Вот эти 5 миллионов человек – это и есть та сила, которая держит страну в железной руке, особенно теперь после конституционного переворота Владимира Путина, который мы обсуждаем.
Значит, ну, прежде всего, эта политическая система не является системой корпоративистской. И тем более не является, значит, персоналистской диктатурой. Это моноцентризм, как он и был там 10-15 лет назад, моноцентрическая политическая система, ориентированная на Путина, была и есть. Значит, но корпоративные элементы, безусловно, в ней присутствуют, и серьезные даже корпоративные сектора, да, на которые опирается власть, проводя политику развития. С этим было бы абсурдно спорить, и именно вот эта достаточно высокая консолидация корпоративного сектора и бюджетников, которые коллега тоже упоминал, она, собственно, и позволяет
значит, в том числе позволяет удержать достаточно благоприятные по сравнению с другими странами темпы падения ВВП. У нас благоприятная здесь картина, она не из-за, в том числе из-за, конечно, поддержки бюджетников, но и из-за, значит, политики корпораций, которая направлена на стимулирование развития роста.
Дмитрий, можно, но как можно же так? Вы же говорите, политика развития и темпы падения. Одно противоречит, извините, другому.
Пандемия во всем мире существует. Пандемия существует во всем мире. И есть темпы падения 12-16%. У нас всего 4%. И можно считать совершенно определенно, что политика стимулирования роста, которая у нас существует, она работает. Вот. И корпоративный сектор, он был и остается, значит, основой национальной экономики с советских еще времен, естественно, модернизированной. Вот. Я думаю, что в обозримом будущем, там, в горизонте 20-50 лет, он таковым, так сказать, и будет оставаться. И,
кстати, да, неужели Путин 20 лет продержится, а то и 50? Вы совсем, я оптимистичны.
Нет, я говорю не о Путине, хотя горизонт, значит, его системы и его правления, он, на мой взгляд, еще, сказать, совершенно не исчерпан.
То есть уходит не о Путине, вечность, мы понимаем, да, это интересно.
Я говорю о системе, которая стабильна сегодня.
Слушайте, по результатам. Можно еще я уточню? Она этими поправками обещала людям, ну, некие социальные гарантии, благосостояние, там, регулярную индексацию пенсии, соцвыплат. Ну и что получается? Вот сейчас даже по вопросу о пенсиях, об их индексации, никакого решения для работающих, никакого решения так и нет. Опять решили подумать. То есть получилось так, что бросили крючок с наживкой, ну а теперь как раз рыба заглотила, то и платить не надо.
Вы знаете, я с вами совершенно не соглашусь. Путин вообще всегда был, так сказать, силен и поддерживаем населением за то, что он был и остается ответственным политиком. То есть, выдавая некие, так сказать, обещания, он потом и система вместе с ним платит по счетам. И то же самое происходит, значит, с конституционными изменениями в социальной сфере. Другое дело, что я соглашусь снова с коллегой в том, что российский режим политически не является популистским. И тем более социал-популистским. Значит, это система, ориентированная на развитие, система, ориентированная на, значит, значительное резервирование, как в банковской системе говорят, да, создание различных резервов, и на развитие. И,
значит, Дмитрий, ну, вы повторяетесь, здесь... я уж вынужден вас все-таки отключить сейчас, потому что Игорь Яковенко наконец доехал, хотя нам рассказывают, что в Москве все хорошо, но каждый раз все нехорошо с транспортом. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, эта система, которую вот все время наш коллега Орлов представляет как инструмент развития, она идеологически все-таки какова? Вот Конституция, видимо, все-таки как новая Конституция состоялась. Какую идеологию она предлагает массам?
Ну, про идеологию буквально чуть позже, а сначала я хочу выразить восхищение и вам, и Кириллу Рогову, потому что вы пригласили меня для участия в совершенно фантастическом эксперименте, в разговоре. Ну, вот это вот сегодняшний диалог, я пока ехал в машине, я не только участвовал, но и подслушивал то, что вы говорите. И это был такой вот эксперимент, это диалог с Геббельсом там примерно году в 44-м, 1944-м. То есть, понимаете, вот так уважительный такой мягкий, деликатный разговор, ну, в стилистике «Радио Свобода», здесь принято уважать гостей. Я постараюсь сохранить эту традицию. Я полагаю, что сегодняшнее состояние российского режима – это сгущение фашистской туманности. Это не какой, ну, там разные термины, на самом деле надо говорить прямо. Это фашизм. Причем фашизм сгущающийся. Это другая стадия фашизма, который на самом деле, так сказать, сильно отличается, естественно, от гитлеровского версии, от муссолиниевской.
Но у Муссолини было два варианта. Да. Второй был достаточно жесткий. Вот это
совершенно верно.
Социальное государство.
Ну да, да, совершенно верно. Ну, вообще вот это вот корпоративное государство, так сказать, которое и у Салазара, и у Франко было, и у Муссолини, безусловно, оно очень характерно для России сегодня, но с огромным количеством отличий. Идеологии, конечно, в России как не было, так и нет в путинской. То, что было закреплено в Конституции, это мифология. Принципиальное отличие заключается в том, что нет образа будущего. Это принципиальное отличие. Идеология содержит образ будущего. Идеология в обязательном порядке содержит некий писанный текст, такой как «Майн кампф», такой как, значит, «История ВКПБ», там, «Манифест коммунистической партии» и так далее.
Программа КПСС.
Да, программа КПСС. Замечательно. Масса документов.
А было 20-20 программы. Вот нам, между прочим, напомнил Дмитрий, что Путин дает обещание, их выполняет. Если сейчас программу 2020 поднять, ну, да, мы будем хохотать
Вообще все это, так сказать, удерживаться в рамках такого вежливого цивилизованного разговора с представителем «Единой России» довольно сложно. Я хочу возразить коллеге Кириллу Рогову с самого начала, когда он сказал, что была ставка на некую, так сказать, переход от персоналистского режима к режиму партийному, по власти партии. Но это было совершенно очевидно невозможно с самого начала, потому что «Единая Россия», безусловно, во-первых, строго говоря, партия не является, она не имеет своей идеологии, и она, вне всякого сомнения, является крайне уязвимой. Это слабое звено в системе власти. Строго говоря, она властью, конечно же, не является. Поэтому передать ей власть в том или ином виде, ну, технически невозможно было с самого начала. Поэтому с самого начала было понятно, что речь идет об укреплении персональной власти Путина. Очень забавно выглядят всякие попытки прогнозировать, инерционно прогнозировать ситуацию там, до 30-го года, там, на 20, на 50 лет. Это очень забавно. Я очень хорошо помню, как строились планы в Советском Союзе, развитие, социально-экономическое развитие Советского Союза там, до 2010-го, до 2020-го года, даже до 2030-го года.
В каждой семье отдельную квартиру,
да,
я помню.
Предполагалось, что Советский Союз дотянет до этого времени. Вот этот инерционный вариант расчета, понимаете, он характерен для политологов, потому что политологи, особенно политтехнологи, а у нас эти две специальности, они немножко оказываются смежными, к моему сожалению, потому что политологов, ну, это другая специальность, они исходят из тех реалий, которые есть. Они предполагают инерционный вариант развития. То есть так же, как и советские, так сказать, пропагандисты полагали, что вот Советский Союз будет вечно. Так же, как Тысячелетний Рейх тоже должен был существовать вечно. Но точно так же путинисты считают, что вот это все инерционно будет существовать так всегда. Значит, Россия, известная ее особенность, она линяет в 2 дня, иногда в 3. Ну вот то, что, так сказать, подмечено было Розановым, это очень верно и очень характерно. И в отличие от политологов, политики создают новую политическую реальность. Вот, в частности, у нас в России появился такой политик,
да,
его фамилия Навальный.
Вот летит Навальный,
да.
И что, создает вот, другую реальность?
Да, да, конечно. Прилетит, конечно, он, да, конечно, он создает другую реальность. Он делает, он в известной степени, так сказать, создает принципиально новую реальность, когда действительно начинают сталкиваться те силы, дремлющие силы в российском обществе. Понятно, что эта новая реальность, она не сразу скажется, но она скажется, вне всякого сомнения.
Они его в клетку, они его арестуют. они его посадят?
99,9%, что они его посадят. 99,9%. Конечно, возможны неожиданности, но вероятность этого весьма высока.
Если они разумны, они этого не сделают.
Ну, слушайте, о чем вы говорите? Какие разумные
если
люди?
Если они хитры, они этого не сделают.
Значит,
если Дмитрий Орлов им посоветует, они этого
значит,
не сделают.
Значит, ну, какое Дмитрий Орлов имеет отношение к власти? Он обслуживающий... Нет, ну, это нормально. Он обслуживающий персонал и, так сказать, понятно, делает свою работу, видимо, очень хорошо, ну, судя по сегодняшнему эфиру, неплохо, но он не имеет никакого отношения к власти, решения будут принимать другие люди, советоваться будут с другими людьми. Я полагаю, что прежде всего с силовиками. А силовики – это сценарий по заказу Путина, напишут таким образом, что, скорее всего, Навального примут либо у трапа самолета, либо, что более вероятно, на паспортном контроле. Вот, я думаю, такой сценарий. Но, тем не менее, история Нельсона Манделы, она, в общем, характерна. Кем выйдет из тюрьмы Навальный, я думаю, что если этот вариант, если этот сценарий будет реализован, то Навальный выйдет из тюрьмы президентом Российской Федерации. Понятно, что этому много способов помешать, но, тем не менее, я полагаю, что это создание новой реальности. Новой реальности. Так же, как вот этот замечательный проект отравления Навального был таким инерционным сценарием, а то, что Навальный выжил, это новая реальность. То есть жизнь вносит коррективы, и реальные политики меняют реальность, создавая, так сказать, новые условия и новые правила игры.
Хорошо, поэтому... давайте тогда послушаем Кирилла Рогова, долго слушал, тех что-нибудь нам скажет про меняющуюся реальность и возможность нелинейных сценариев вот в этой системе, которая создалась, мы ее по-разному здесь называем.
Ну, я не знаю про новую реальность. Новая реальность еще далеко впереди. Я бы сказал, я бы вернулся на шаг назад нашего разговора и просто внес бы некоторые коррективы. В то, что, конечно же, вот эта система, если говорить о ее экономической составляющей, которая бы... мы обсуждали, и которая стала результатом этих поправок, этот вот президентский абсолютизм своего рода, характерный для целого ряда отсталых стран, это, конечно, он, во-первых, довольно противоестественен в общем, в такой продвинутой стране с точки зрения образования и уровня ВВП, как Россия, но он, конечно, это такой режим неразвития, и его центральной идеей, двигателем его является не развитие. Достаточно сказать, что сегодня российский ВВП на 7,5% выше, чем российский ВВП в 2008 году. То есть вот за 12 лет мы выросли на 7,5%, и это значит, это 0,6 примерно процентов в год. Здесь очень важно понимать, что для стран с таким уровнем развития мы это рост ниже, чем у стран с таким уровнем развития. Поэтому мы все время в мировом рейтинге перемещаемся вниз. Вот там рейтинге подушевого дохода на душу населения, да, по паритету покупательной способности, мы все время сдвигаемся вниз, уступая некоторым странам места свои бывшие. И как показывают, в общем, тренды, вот мы сейчас в либеральной миссии выпустили, то есть не выпустили, он выйдет на следующей неделе доклад о результатах года ковида. Очевидно совершенно, что к 30-му году российская экономика не только не станет пятой в мире, а она уступит свое шестое место Индонезии. И это с этим ничего не поделаешь уже, потому что при таких темпах роста это отстающая экономика, экономика, которая пропускает другие экономики вперед себя. И характерно тоже, что бюджет, вот так называемые цели развития, о которых здесь упоминалось, в этом году после обнуления Путин подписал новый указ о целях развития до 30-го года, в котором повторены те цели развития, которые он в 2018 году подписал как цели 2024 года. И они не просто повторены, но они еще немножко ослаблены. То есть надо, к 2030 году мы должны теперь достигнуть меньше, чем в 2018 году собирались достигнуть к 2024 году. И это вот, этот механизм неразвития, он очень наглядно проступил в этом году. Действительно, падение наше было не очень большим. У других стран было больше падения. Но это небольшое падение есть результат законсервированности экономики. Того, что в межкризисные периоды она не растет. Притока инвестиций нет. Тут, соответственно, нет оттока в кризис. И вот такое, это самое, такое баражирование есть. Но долгосрочные темпы роста, они оказываются очень низкими, и развития практически нет.
Кирилл, я прошу прощения, это такой, ну, я пошучу, либеральный марксизм, и он там нам предсказывает, что когда-нибудь там базис столкнется с надстройкой, вот, и они не смогут править по-старому. А вы роль личности-то в истории совсем отрицаете, что вот нет сильных фигур, нет, так сказать, героев, нет таких игроков, ну, я не знаю, уровня Саакашвили, который изменил в свое время Грузию, или Навального, который летит с какой-то непонятной миссией сейчас в Москву, и, глядишь, что-то изменится. Или там, вот, понимаете, кто знал, что в Белоруссии вдруг вспыхнет такая яростная борьба с диктаторским режимом Лукашенко?
Ну, я не очень понял ни про либеральный марксизм, это какая-то глупость, ни суть вопроса. Из того, что я говорю о том, что у нас нет экономического роста, не значит, что я отрицаю роль личности в истории. Хотя
Вы ушли от вопроса. Вы ушли от вопроса.
Какого?
О нелинейном развитии, о возможности того, что сценарии, вот, которые вы рисуете, очень интересные, они могут сломаться под воздействием чьей-то воли, масс, групп каких-то социальных или даже отдельных личностей.
Ну, я, во-первых, не уверен, что я рисовал сценарии. Что касается исторических сценариев, то они всегда нелинейные. И когда они происходят, то кажется, что роль личности в них очень велика. Хотя обычно с большей исторической дистанции это нивелируется. Становится понятно, что она не так велика, как казалось в начале. Что касается роли личности, то действительно есть люди, которые выступают какими-то такими поворотными вот фигурами. Они аккумулируют в себе готовность к повороту общества. Именно в такой формулировке я бы сказал. И мы увидим много неожиданного, и это связано даже не с тем, что для меня, для моего анализа, не с тем, что вот есть такие необыкновенные личности, а с тем, что меня начинает меняться, когда начинает нечто меняться в балансе, то роль, как бы вот эта роль, она остается открытой. Да? Вот простой такой пример, что, например, раньше всегда, когда кого-то обвиняли в каких-то хозяйственных представителей элиты, обвиняли в хозяйственных преступлениях, то это не только лишало его сразу положения там и социального капитала, но и любой поддержки снизу, потому что, ну что, взяточник, там, не знаю, вор, убийца, все понятно, все, уехал в тюрьму. А вот мы, например, в этом году видели, как Сергей, ну, в прошедшем году, как Сергеем Фургалом было выдвинуто очень мощное обвинение. Но оно не сыграло, оно ничуть не затмило для людей актуальность тех политических смыслов, которые они с Фургалом ассоциировали. Вот поэтому, опять-таки, для меня это не связано не с тем, что Фургал настолько необыкновеннее других людей. Просто изменяется отношение к ситуации, изменяется баланс представлений людей. Они теперь не так доверяют праву на насилие, на вот эти репрессии властей, и у них другая политическая повестка. То же самое с Навальным. Он порядка, он крупная политическая фигура, и он делает так замечательный шаг. Последствия этого шага мы еще увидим. Насколько это действительно широко разойдется, насколько это выйдет за пределы его обычной аудитории, Мы это увидим в социологии, и, ну, и тогда будем обсуждать, что произошло.
Хорошо, будем обсуждать. Я еще перед опросом попрошу Дмитрия откликнуться. А что вы скажете? Ну что, боитесь вы Навального? В тюрьму-то будет ваша партия власти его запихивать?
Ну, во-первых, я, ни партия «Единая Россия» никого в тюрьму не сажает. Это ваш вопрос, так сказать, нужно адресовать совершенно другим людям. Это первое. Второе, я не думаю, что воскресенье, даже если значит, Навальный прилетит, потому что есть оценки по поводу того, что сказать, он может отложить этот прилет, объясняет различные обстоятельства. Так вот, даже если он прилетит, я не думаю, что это будет нечто по масштабу и характеру, нечто из ряда вон выходящее, это будет какое-то, ну, не, народного восстания или там какого-то какой-то масштабной акции протеста вокруг аэропорта Внуково я не ожидал бы. Ничего там, так сказать, ничего такого, что может изменить политическую ситуацию в стране, я не вижу.
Хорошо. Ну, теперь пришло время, собственно, народ послушать, что думает он об этой конституционно-переворотной годовщине.
Что изменилось в России за год после начала конституционной реформы?
Ничего не изменилось, по сути.
Народ совершенно вообще беднеет. Единственный способ держать стадо баранов – это, конечно, кнут. Как животных держат? Кнутом. Правильно? И здесь, естественно, репрессии, конечно.
Вы знаете, дело в том, что я пенсионерка. Я не чувствую никаких повышений. Я не работаю, поэтому по зарплате у меня не повышается ничего. А по пенсии, если бы это было чувствительно, это было бы заметно. К сожалению, это не чувствительно и незаметно.
Да нет, в основном пока не повысились. Я думаю, повысилось бы, если бы не вот система с ковидом.
Вопрос некорректный, потому что прошло уже мало времени после обнуления. После обнуления, после введения в новых поправок в Конституцию. Дайте немного времени нашему правительству, и я уверен, что увидите результаты.
Ну что, и какие результаты можно будет увидеть, Игорь Александрович? Вот ваш прогноз в нынешней политической ситуации, которая складывается и с прилетом Навального, и с той картиной, о которой говорил Кирилл Рогов, когда власть не способна ответить на многие вызовы, собственно, которые, ну, во времени есть сейчас, там разные экономические и новые технологии, и кризис здравоохранения, и ковид, и бог знает что, сколько их есть, а мы все видим, все новые и новые проблемы.
Ну, еще раз, понимаете, все, что я слышал сегодня во время нашей программы, это был в основном некий инерционный сценарий. То есть вот идет там экономика, значит, как-то то ли развивается, то ли деградирует.
Есть закономерности.
Да, есть закономерности, да. Ну, ничего этого, конечно, в реальности нет, просто не существует. Потому что, во-первых, прежде всего, когда мы говорим о прогрессе или регрессии, о прогрессе или деградации, надо иметь в виду не только и не столько экономический прогресс, сколько, так сказать, состояние общества. И, вне всякого сомнения, здесь есть последовательная деградация. Деградация, связанная прежде всего с уменьшением прав человека, с тем, что в России стало опасно высказывать собственное мнение, то, что практически полностью зачищено политическое поле, исчезла всякая оппозиция. Ну и самый главный вызов, который, с моей точки зрения, существует, это существование, продолжение существования Российской империи, как во внешней политике, то есть это попытка все время съесть чужие куски территории.
Но чуть-чуть притормозили сейчас,
ну,
все-таки.
Ну, временно, да.
Нефтяных денег нет.
Ну, тем не менее, продолжается поедание, переваривание чужих кусков территории. Это абсолютно оголтелая имперская политика, попытка, так сказать, повлиять на соседние страны, угрожать им. И внутри страны главная проблема, безусловно, с моей точки зрения, это чудовищный москвоцентризм. То есть против чего восстал Хабаровск. Это, безусловно, попытка Москвы диктовать хабаровчанам, как им жить. Против чего восстал ШИЕС? То же самое. Против чего восстала Башкирия? То же самое. То есть, на самом деле, эта ситуация, она ухудшается. Деградация и вот возрастание вот этой вот социально-политической энтропии нарастает, потому что на главный вызов, а главным вызовом является, конечно, чудовищная несправедливость путинского режима. Несправедливость, прежде всего, в создании кастовости откровенной. То есть есть вот враги народа, которые оформляются в отдельную касту, так сказать, опущенных изгоев. Это иноагенты. И есть каста привилегированная, это прежде всего силовики. Ну и, наконец, вот это вот чудовищное противостояние между центром и регионами, которое никак не решается, и в конечном итоге расчет на то, что Россия в нынешних границах просуществует до 30-го года, мне представляется весьма сомнительным. Поэтому надо исходить из того, что вот эти вот черные лебеди, они будут постоянно вылетать, и у меня нет уверенности, что Россия в нынешних ее границах сохранится до 30-го года. Надо из этого исходить, и надо говорить о варианте что-то действительно развивать в регионах. Вот это вот основной вопрос, который, мне кажется, стоит обсуждать.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Дмитрий Орлов, Кирилл Рогов, Игорь Яковенко были с нами. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.